Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Около 2000 верующих из разных городов Украины приняли участие в торжествах Свято-Успенской Святогорской лавры. Духовный пастырь и православный писатель. 4 октября Православная Церковь чтит память святителя Дмитрия Ростовского. Титан и философ музыки, так назвали выдающегося композитора Модеста Мусоргского. В этом году исполнилось 180 лет со дня его рождения. На Святой горе Афон отреставрировали старинную мельницу, на которой трудился Силуан Афонский. Церемония освящения состоялась в день празднования памяти преподобного. Самый лучший папа, протоиерей Александр Овчаренко, признан победителем конкурса отцов в Запорожье. Около 2000 паломников из разных концов Украины приняли участие в торжествах Свято-Успенской Святогорской лавры. В этот день обитель отметила один из главных своих праздников – Собор Святогорских святых, а также 15-летие со дня присвоения ей статуса лавры. На богослужение собрались верующие из Луганской, Донецкой и Харьковской областей, а также богомольцы из Киева, Белой Церкви, Днепра, Черкас, Винницы, Почаева, Черновцов и других городов, чтобы почтить память святогорских святых.
Наша молитва, наше участие в этом богослужении – это такая духовная компенсация того, что мы почерпаем благодать, соприкасаясь с их храмами, их душ, которые сегодня нетленны, благоухают, мироточат и свидетельствуют о том, что они заслужили эту святость у Господа.
Напомню, что в собор включены имена 18 преподобных отцов, подвязавшихся во Святых Горах. День их памяти Православная Церковь отмечает 24 сентября, в день кончины наиболее почитаемого святогорского преподобного святого Иоанна Затворника.
Память святых вечна. Наши дела могут люди не запомнить. Не останется, может быть, и следа от того места, где мы будем похоронены. Оно сравняется с землей. Но к этим источникам благодати, к мощам преподобных святогорских отцов, люди будут идти. Идти с надеждой, идти с верой. Иметь, наполнять свое сердце любовью. Ведь, помолившись искренне и горячо, сокрушенным и смиренным сердцем, человек одухотворяется. Он получает благодать Божию, ту силу, которая помогает нести жизненный крест и поддерживать своих братьев и сестер по вере на этом пути.
Во время божественной литургии были вознесены молитвенные прошения о мире в Украине и единстве мирового православия. После литургии состоялся крестный ход по территории лавры с иконой и мощами преподобных. Святогорская лавра – один из крупнейших монастырей Украинской Православной Церкви. Первые монахи поселились здесь, предположительно, еще в 8-10 веках. В 1922 году монастырь был ликвидирован, а на его месте образован дом отдыха для трудящихся Донбасса. Спустя 70 лет началось возрождение Святогорской обители. 9 марта 2004 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о присвоении Свято-Успенскому Святогорскому монастырю статуса лавры. Тогда Святогорский монастырь стал третьим в Украине лаврой. После Киево-Печерской и Почаевской. Еще полтора столетия назад самым дорогим приданым для новобрачных считались не драгоценная утварь, платье, украшения, а духовные книги. Но не все знают о том, кто именно сделал жития святых основой домашних книжных собраний. Этот человек для всех православных христиан всегда был и остается примером аскетической жизни. О замечательном пастыре и о выдающемся духовном писателе, память которого Православная Церковь совершает 4 октября, в сюжете Анатолия Басова.
Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от Киева. В благочестивой семье и вырос глубоко верующим христианином. В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и латинский языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Дмитрий в честь великомученика Дмитрия Солунского. до весны 1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его и литературная, и проповедническая деятельность. Черниговский архиепископ Лазарь рукоположил Димитрия 23 мая 1675 года в иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Димитрий подвязался, проповедуя Слово Божие в различных монастырях и храмах. Некоторое время он был игуменом Максимовской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря, откуда в 1684 году был вызван в Киево-Печерскую лавру. Настоятель лавры, архимандрит Варлаам Ясинский, зная высокую духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху Димитрию составление четихминей, жития святых, на весь год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению этого подвижнического грандиозного по своим масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения сил. Нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно доступным всем верующим. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его 20-летнего труда. По свидетельству преподобного, душа его наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда. Одновременно с этим преподобный Димитрий был настоятелем нескольких монастырей поочередно. Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха Андриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на сибирскую митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил новое назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита Ростовского. Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении единства Русской Православной Церкви. В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. Причисление святителя Димитрия, митрополита Ростовского, к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года. Празднество ему установлено также 21 сентября, в день обретения мощей.
На Святой горе Афон состоялась церемония освящения и запуска отреставрированной мельницы Свято-Пантелеимонова монастыря. В этой обители много лет нес свое послушание преподобный Силуан Афонский. Напомним, что труд на монастырской мельнице был первым послушанием преподобного, который отличался могучим телосложением. После реконструкции были запущены мельничные колеса, предназначенные для перегона воды из расположенного рядом небольшого искусственного озера. Мельница представляет собой комплекс из четырех зданий. В этих корпусах жили и трудились монахи, несшие здесь послушание. А недавно там был открыт музей преподобного Силуана Афонского. Музей оформили в келье святого в здании бывшего склада 19 века, где он прожил последние годы своей жизни, неся послушание эконома. Келью восстановили в прежнем виде. Внутри разместили личные вещи старца Силуана. Здесь же представлены недавно найденные, ранее неизвестные оригинальные рукописи преподобного с его поучениями, которые еще не публиковались. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Существует ли переселение душ, или человек живет только один раз? Что говорит об этом Библия? И почему христианство не может принять реинкарнацию? Об этом и не только в интервью с протоиереем Игорем Фоминым на сайте православного журнала «Фома» в Украине. Многое из того, что известно о Древней Руси, сохранил составитель главной древнерусской летописи «Повести временных лет» – преподобный Нестор-летописец. Что нам известно о его житии? Как были написаны его литературные труды, вошедшие в Киево-Печерский Патерик? Малоизвестные факты о святом вы найдете на сайте православия.ру. Многие из нас, изучая Священное Писание, сталкиваются с постулатом, который совершенно не готовы принять и понять – прощение врагов. Почему же врагов нужно прощать? И как их можно полюбить? И главное – за что? Ответы священника на эти вопросы в публикации на сайте Союза православных журналистов. В семье появился приемный ребенок. Какие трудности и мифы существуют вокруг этого решения родителей? Можно ли озолотиться на усыновлении и что делать, когда дочь пишет отказную? Почему приемные родители порой отказываются от усыновления и как это предотвратить? Ряд публикаций на эту тему разместил сайт «Православие и мир». В сегодняшнем мире много разного рода политических, экономических, социальных и прочих сюрпризов. Это порождает страх за будущее своих детей и близких. Как избежать сомнений? И есть ли лекарства, которые мы можем применить в данной ситуации? Читайте об этом в материале на сайте «Православная жизнь». Находите полезную для себя информацию, а о других темах мы расскажем вам в следующем выпуске.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Титан и философ музыки, так называли выдающегося композитора Модеста Мусоргского. В этом году исполнилось 180 лет со дня его рождения. Самый лучший папа, протоиерей Александр Овчаренко, признан победителем конкурса отцов в Запорожье. Его творчество оказало влияние на европейскую музыку 20-го столетия. Однако при жизни ему пришлось столкнуться с непониманием, одиночеством и нуждой. Модест Петрович Мусоргский. Его музыкальный язык опережал время и был не понят современниками. Но за свою непродолжительную жизнь он создал произведения, ставшие мировой классикой. Признанными шедеврами считаются его вокальные циклы и романсы, а также оперы «Хованщина» и «Борис Годунов». В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения композитора. О некоторых фактах его биографии в нашем сюжете.
Философом, проповедником в музыке, знатоком душ человеческих называют композитора Модеста Мусоргского. В русской классической музыке он играет примерно ту же роль, что Достоевский в литературе. Он был убежден, что русская культура должна идти своим путем, без постоянной оглядки на классические западные образцы. И в итоге создал собственное музыкальное направление. Композитор Георгий Свиридов говорил о нем: «Мусоргский титан, настоящий философ, не только в русской, но и в мировой музыке. Глубже него никто из музыкантов не заглянул в душу человеческую». Модест Петрович Мусоргский родился в 1839 году в маленькой деревеньке Карево на Псковщине. Его родители – состоятельные землевладельцы, происходили от прославленных смоленских князей и были потомками легендарной династии Рюриков. Окруженный заботой родителей и няни, с самого детства он слушал русские народные сказки, песни, знал обычаи и традиции. Мать учила его игре на фортепиано, и в 7 лет он уже свободно подбирал пьесы известных композиторов на рояле и дополнял их собственными импровизациями. Его родители, чтя семейные традиции, отдали Модеста в школу гвардейских офицеров, где царили строгость и дисциплина. И юноша принял жесткий режим заведения, но заниматься музыкой не перестал. После окончания школы молодой офицер получил назначение в Преображенский полк. В столице он знакомится с военной и творческой элитой и решает оставить военную службу ради полноценной музыкальной карьеры. В эти годы началась его дружба с членами будущей «Могучей кучки». Мусоргский признает Милия Балакирева своим музыкальным наставником и под его влиянием начинает сочинять. Интересно, что подобным образом складывалась судьба и у других выдающихся композиторов. Николай Римский-Корсаков окончил морской кадетский корпус и служил моряком. Милий Балакирев учился на математика. В чине подпоручика он оставил службу ради занятий музыкой. Александр Бородин был химиком, Цезарь Кюи – военным инженером. Все они потихоньку собрались в Петербурге, кто откуда, и с легкой руки критика Владимира Стасова за этой пятеркой закрепилось всем известное название – «Могучая кучка». Молодые, дерзкие, невероятно талантливые композиторы готовились произвести революцию музыки, и им это удалось. Они выступали за подлинно национальное, самобытное искусство с опорой на русскую песенную традицию. Музыканты стремились приблизить творчество к действительности и искали нетрадиционные формы. Одним из результатов этих поисков стало шуточное произведение Мусоргского «Женитьба». Сам автор назвал его «разговорной оперой». Она стала предвестием создания всемирно известного впоследствии главного шедевра композитора – оперы «Борис Годунов». Работа над пушкинским сюжетом шла настолько быстро, что в течение года композитор создал клавир и завершил основную партитуру. Все, что накапливал он долгие годы – мысли, музыкальные отрывки, народную речь, положенную на язык музыки, древнерусские церковные напевы – органично вплетены в канву великой оперы, заслуженно известной во всем мире. Премьера произведения состоялась в Санкт-Петербурге в феврале 1874 года. Однако после премьеры в Мариинском театре критики заговорили о безвкусице и сломе традиций в музыке. А молодежи понравилось. Одни хвалили, другие ругали. Но что было неожиданным, свои отрицательные отзывы об опере высказали коллеги по цеху – Балакирев, Стасов и Кюи. После этого разрыв с «Могучей кучкой» был неизбежен. Для Мусоргского это стало настоящей трагедией. Насладившись успехом и получив порцию неоправданной критики, Мусоргский занялся воплощением нового творческого замысла. Он обратился к теме кровавых стрелецких бунтов. Это была опера «Хованщина». А также он создал в это время набросок другой своей оперы – «Сорочинская ярмарка». Но сложное финансовое положение, близкое к нищете, мешало его полноценной работе и сказывалось на физическом и психическом состоянии композитора. Чтобы помочь ему, друзья организовали гастроли по городам России и учредили фонд в поддержку талантливого сочинителя. Это помогло Мусоргскому продержаться в течение 2 лет. Но опера «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка» так и остались незаконченными.
В феврале 1881 года с Модестом Петровичем случился сердечный приступ. Друзья положили его в госпиталь, но ему не суждено было пролежать там и месяца. Ему было всего 42 года. Остались неоконченными многие его произведения, в том числе и гениальная опера «Хованщина». За доработку и оркестровку взялся Римский-Корсаков, которому достался весь архив покойного.
Музыка Мусоргского была малоизвестна. Другим композиторам она продолжала казаться варварской и грубой. И только частная опера Саввы Мамонтова упорно доказывала зрителю, что ничего глубже и серьезнее Годунова не написано. Это потрясающе показал Шаляпин, для которого партия Бориса стала действительно звездной. А в начале 20 века оперы Мусоргского узнала вся Европа. В русских сезонах Дягилева они буквально потрясли весь мир. Это была своего рода проповедь. Мусоргский – религиозный композитор, скажет о нем Георгий Свиридов. Его опера «Хованщина» – это прямое общение с Богом.
Клирик храма святых благоверных Петра и Февронии в Запорожье протоиерей Александр Овчаренко стал победителем городского конкурса «Отцов». Праздничное мероприятие, посвященное Дню Отца, состоялось в минувшие выходные в Центральном парке культуры и отдыха. В рамках конкурса были награждены 15 отцов в 8 номинациях. Среди них спортсмены, военнослужащие, мастера народного искусства, спасатели, представители трудовых династий. Протоиерей Александр Овчаренко победил в номинации «Папа – общественный деятель». В ней награждаются те, кто внес весомый вклад в развитие Запорожья. Всего на конкурс собрались более 200 запорожских семей. Для гостей мероприятия работали разнообразные локации, мастер-классы, а талантливые юные артисты подготовили яркие творческие выступления. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.